ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम песня 5 глава 7 Дьяния Махараджи Бхартам. Текст 14. Паро раджа савитур джата ведо дивася барго манаседам джаджанам сурета садах пунар авишча чаштей хам сам грит хранам нришат рангирам има. Перевод. Верховная личность Бога пребывает в чистой благости. Своим сиянием он озаряет весь мир и исполняет все желания тех, кто предан ему. Своей духовной энергией Господь создал эту вселенную и затем по собственному желанию вошел в нее в образе сферы души. С помощью своих разнообразных энергий он заботится обо всех живых существах, которые ищут материальных наслаждений. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним, Господом, дарующим разум. Комментарий Шилы Прабхупады. Божество, которое управляет солнцем и освещает всю вселенную, это воплощение Нараяны. В образе сферы души Господь входит в сердца всех живых существ, а также дает им разум и исполняет их материальные желания. То же самое говорится в Бхагавадгите 15.15. Сарвася чахам хриди санивишта. Я пребываю в сердце каждого. Сфера душа пребывает не только в сердцах всех живых существ, но и в каждом атоме творения. В Брахмасамхите 5.35 сказано: Андан тарастха параману чаян тарастхам. Господь ходит во вселенную, а также в каждый атом. В Ригведе для поклонения Божеству Солнца дана следующая мантра: Дья сада савитримандала матья варти нараяна сараси джасана санивишта. В недрах солнца восседает на лотосе сам Нараяна. Каждое живое существо должно искать покровительство Нараяны, произнося на восходе солнца эту мантру. Современные ученые утверждают, что весь мир зависит от света солнца. Благодаря солнечному свету движутся планеты и развиваются растения. Известно также, что рост овощей, трав и других растений во многом зависит от света Луны. Пребывая внутри солнца, Нараяна поддерживает существование всей Вселенной. Поэтому ее обитатели должны поклоняться Нараяне, произнося мантру Гайтри или приведенную выше мантру из Ригведы. Так заканчивается комментарий в Бхактивиданта к 7 главе 5 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Дьяни Махараджи Бхараты». Шрила Прабхупада ки джай. Ома дьяна тимирандасья генанджана шалакая чакшуранмрита минатасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам нанабутале свайам рупа кадамахям дадати свападанчикам ванча калпа тарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам паванипьо вайшнавепьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Паро раджах савитур джата ведо девася барго манаседам джаджанам Сурет садах пунар авишья чаштей хам сам грит ранам нришат трингирим има. Верховная личность, Бог, пребывает в чистой благости. Своим сиянием он озаряет весь мир и исполняет все желания тех, кто предан ему. Своей духовной энергией Господь создал эту вселенную, затем по собственному желанию вошел в нее в образе сфер души. С помощью своих разнообразных энергий Он заботится обо всех живых существах, которые ищут материальных наслаждений. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Ним, Господом, дающим разум. Так, это завершающий текст 7 главы Дьяния Махараджи Бхараты. И здесь приводится молитва, с которой он по утрам обращался к Верховному Господу. До этого в предыдущих стихах описывалась жизнь Махараджи Бхараты в ашраме Пулахи, что он совершенно забыл уже практически обо всей материальной жизни. Здесь говорится, что даже говорилось о том, что даже телесные нужды практически его уже не волновали. Он даже забыл все правила и предписания, потому что уже в его сердце пробудилась такая спонтанная любовь. То есть уже Господь был для него практически превыше всего. Вот. И он поклонялся вот этому, значит, Господу Нараяне, который пребывает в недрах солнца, пел гимны из Ригведы. То есть можно по-разному поклоняться Богу, и разным формам, с разными мантрами. И вот Махараджа Бхарата делал это так. И в этом стихе, в сегодняшнем, здесь Бхарата говорит о нескольких вещах. Он говорит, что он находится в чистой благости, буквально по словному переводе. Парараджа. Парараджах обозначает стоящий выше страсти. Что у нас выше страсти? Выше страсти у нас находится благость. Вот. И также он здесь назван именем Савитур. Савитух или Савитур — тот, кто озаряет всю вселенную. Джатаведа — тот, благодаря которому исполняются все желания преданных. Он делает, подчеркивает акцент, что это на преданных. Далее он при помощи своей духовной энергии Суретаса он создал этот материальный мир, хотя мы называем материальный мир материальной энергией, тем не менее даже материальная энергия изначально духовна. Называем мы этот мир материальным или, скажем, материальной энергией, потому что живые существа используют его отдельно от служения Богу. По этой причине, если вы помните, в 7 главе Бхагавад-гиты он, перечисляя 8 материальных элементов, говорит, что это моя отделенная энергия. Бинна пракрити. Бинна обозначает отделенная или внешняя. Аштадха, бинна пракрити, аштадха. Эти 8 элементов — это моя отделенная энергия. В чем отделенность, если все связано с Богом? То есть вроде бы как это? Это исходит из него энергия, да? Допустим, вот как луч и солнце. Луч не может отдельно от солнца существовать, правильно? Вот. Но, допустим, если мы возьмем эти лучи, и я положу свои часы, вот у меня, скажем, вот, которые со светонакопителем, да, положу на солнце, и вроде бы лучи солнца не отдельно от солнца, но я взял эти лучи, их энергию накопил и спрятал отдельно. И теперь я в темноте сижу и смотрю на свой циферблат, у меня стрелочки там светятся, понимаете? Или, допустим, я взял при помощи энергии солнца какую-то батарею зарядил, и теперь этой батареей пользуюсь отдельно. То есть эта энергия Бога, она является не отдельной. Но почему он говорит отдельно, или почему мы говорим, что этот мир материальный, отделен от Бога? Потому что живые существа берут изначально духовную энергию Бога и используют ее на сферы, далекие от преданного служения, для себя. То есть они изолируют от Бога в своем сознании, в своих желаниях, в своих побуждениях. Поэтому этот мир иногда называют материальной энергией. Так оно и есть. Но здесь Бхарата говорит, что это энергия духовная изначально, из него исходящая. Но уже в нашем сознании мы не видим этой связи с Богом. И поэтому мы берем божественную энергию, используем по своему назначению отдельно. То есть мы придаем ей статус отдельный. Вот, и поэтому для нас она материальная. Для Кришны она духовная. Для Кришны все духовное. Но для нас она отдельная и материальная. Потому что это отделение, это наша инициатива. Это наша свободная воля. Итак, изначально духовная энергия в нашем уже как бы прочтении мы присваиваем ее себе. То есть она его. Но мы говорим, нет, моя. Это моя энергия, это мой мир, это мое тело. В строгом смысле слова это не мое тело, это его тело. Вот, в смысле энергия ему принадлежащая. Но я говорю, мое тело. Вот, то есть в моем сознании это вот эго существует, которое отделяет божественную энергию от Бога. И поэтому теперь эта энергия и действует как отделяющее. Теперь, живя в материальной энергии, я все больше обусловливаюсь и все больше забываю о Боге. То есть так оно начинает мне действовать. Но мы знаем, что та же самая энергия материальная, начни я ее использовать в служении Кришне, начну действовать по-другому. Я до этого ел, и Бога не чувствовал. Теперь я беру пищу, предлагаю Кришне, ощущаю, что это уже подгорает пищу совершенно, просад. Теперь накорми меня материальной пищей и духовной пищей, я почувствую огромную разницу. Одна и та же материя. Вот смотрите, два высококлассных повара вот, готовят одни и те же самые блюда. Вот, один преданный, другой непреданный. Этот непреданный, может быть, даже каким-то материальным параметром где-то его и превосходит. Может, он даже и лучший повар, я не знаю. Вот, но мы совершенно четко ощутим разницу. Пища освященная, предложенная Богу или не освященная. Материальные элементы все на месте. Вот, одинаковая кухня, одинаковые ингредиенты, все одинаково. Мастерство поваров может быть одинаковое. Вот. Но эта материя уже будет вести себя совершенно иначе. Это то, что в 4 главе Бхагавадгиты Кришна называет то, что в процессе яги, жертвоприношения, то, что отдается, то, что принимается, и сам жертвователь, и весь процесс, это все полностью становится духовным. Прабхупада там в комментарии говорит, что все, что помещается в огонь, становится огнем. Он говорит, даже камни и металл при большой температуре сгорают. То есть все, что помещается в огонь, превращается в огонь. То, что помещается в огонь, превращается в огонь. Вот, то есть, как только происходит изменение в нашем сознании, опять этот мир становится духовным. Почему Шрила Прабхупада говорит, что по большому счету преданному нет разницы, где находиться, в материальном или духовном мире, потому что его сознание одухотворено, то есть одухотворенное сознание означает, что он везде видит Кришну и старается все использовать. Он не создает кармы, потому что он смотрит на материальный мир, как на собственность Кришны, поэтому он использует все, и вокруг него духовная реальность на самом деле. Он создает чистоту, он тоже старается жить выше этой гуны страсти. То есть там, где преданный, там Кришна, то есть таков закон. Почему этот самый Хираньякашипу, он был, так сказать, конечно, в гневе на Вишну и так далее, но в еще большем гневе он был на своего сына Прохлада. И он сравнил его, очень интересно, с топорищем, то есть такой вот ручкой для топора. Он говорит, Вишну это говорит, как топор, самая вот металлическая часть. Вот. Но что эта самая металлическая часть может вообще сделать, если, так сказать, нет вот этой топорища, ручки. Вот, мы покупаем топор ради этого самого острого лезвия. Но если, представьте, нет этой вот ручки, то как рубить? Неудобно, невозможно. То есть нужна вот эта вот ручка сама по себе. И там Хираньякашипу, обвиняя, так сказать, Прохлада в семейной измене, в измене принципам, демоническим принципам, он говорит, что вот наше семейное древо, да, ты вырос на нем, ты как бы ветка на этом древе. Но ты отделился, из этой ветки получилось топорище для топора, Вишну, при помощи которого ты теперь под корень рубишь само наше дерево. То есть какой-то негодяй, то есть ты вырос на нашем дереве, ты сам ветка, а теперь эта ветка стала топорищем для топора Вишну, который под корень рубит нашу династию, вообще какой-то негодяй. То есть так, значит, Хираньякашипу обращался к Прохладу. То есть он прекрасно понимал, что вайшнав, это носитель Бога, то есть Бог в этом материальном мире, он может прийти сам, вот, но сам он приходит достаточно редко, аватары. Но, тем не менее, даже когда он ушел, он остается в каком виде? Он остается в сознании своих преданных. И преданный, как вот это вот топорище, которое носит топор, этот топор рубит под корень вообще древа материального существования. И, то есть Вишну проявляет себя через вайшнавов, поэтому вайшнавы, вайшнах обозначает Вишну, Ива, подобный Вишну. То есть, почему он подобный Вишну? Потому что Вишну или Кришна живут в его сознании. Итак, здесь Бхарата говорит, что Верховный Господь Парараджа, он пребывает в высшей гуны страсти, в чистой благости. Вот, и он, Бхарга, распространяет свет при помощи вот этой вот суретаса, своей духовной энергии. И так он исполняет все желания своих преданных, здесь говорится. Далее, что он также обеспечивает всем необходимым, чаште, обеспечивает всем необходимым кого? Гритхранам. Гритхранам – это живые существа, ищущие материальных наслаждений. А само он, это живое существо, называется термин хамсом. Хамса – это вообще лебедь, да? Я правильно понимаю? Я не знаю, какое другое значение есть или нет, но если он переводит как вот хамса. То есть хамса – это тоже считается, что, так сказать, среди птиц такая, благородная птица, даже материалисты так считают, что лебедь какой-то, он особенный. То есть что-то какое-то в нем благородство присутствует. То есть это особая природа, то есть живое существо возвышено по своей природе. В другом месте, в 4-й песне Бхагавата, когда Кришна принял облик Брахмана, утешавшего жену этого царя Малаядваджу, он говорит, что мы с тобой, как два лебедя, плаваем в одном озере, это вот, Манасаровара он называет, сказать, озеро, сказать, ума, что называется, или сознание. В этом сознании два аспекта: высшее сознание, параматма, и индивидуальное сознание, живое существо. То есть он тоже называет термин хамса, что он говорит, как два лебедя. То есть похоже, что этот термин применим также и к душе. Вот. Но эта душа гритхарана, ищет материальных наслаждений. Итак, при помощи своей духовной энергии Кришна исполняет желания своих преданных, здесь сказано, озаряет весь мир, исполняет желания тех, кто предан ему. Далее сказано, что он создал этот мир и для того, чтобы заботиться о тех живых существах, которые ищут материальных наслаждений. То есть мы видим здесь, что Кришна проявляет заботу обо всех живых существах. И о тех, кто предан ему, и о тех, кто не предан ему. То есть в этом его беспристрастное и любовное отношение. Потому что он воспринимает нас как духовные существа, но заболевшие. Вот. И болезнь называется материализм, то есть или форма отделенности от Бога. То есть мы его частицы, но мы этой связи с ним не чувствуем. В этом самая главная болезнь. Все остальные виды болезней — это уже экспансия вот этой вот главной основной болезни, что мы забыли Кришну. И Кришна заботится о больных. То есть, так же, как родители о здоровых и о больных детях заботятся, даже о больных порой он заботится больше. Поэтому говорится, что им он даже где-то и больше милости дает. То есть это форма Господа Чайтаньи для материального мира. Форма, которая совершенно снисходительна. То есть он приходит, не обращая внимания на падшее состояние людей Кали-юги. То есть его милость превосходит все правила, даже превосходит свободную волю. Мы видим, что обычно Кришна, так сказать, он сам по себе очень ненавязчив. Он рассказал Бхагавадгиту только Арджуне. И тому же Арджуне сказал: смотри, другим там, недостойным не рассказывай. Недостойно мне рассказывать, проповедую моим бхактам. Вот. И те, кто проповедует моим бхактам, это все. А Господь Чайтанья вел себя в другом настроении. Он знает, что Кали-юга — это вообще океан недостойных людей. И он ведет себя, это тот же самый Кришна, который ведет себя совершенно немножко в другом настроении. Он вмешивается в нашу свободную волю. Вот. То есть Кришна не вмешивается в нашу свободную волю, а в форме Господа Чайтаньи вот это вот аударья лила, то есть вот это вот его лила по распространению своей милости, аударья обозначает милость, она по-другому, он знает, что фактически, если в другие эпохи у людей как-то, ну, свобода воли больше проявлена, то есть они знают больше о Боге, поэтому им нет необходимости навязывать. То есть выбирай сам, ты знаешь, другие эпохи люди больше знают. То в Кали-югу люди практически ничего не знают о Боге, поэтому у них толком и свободы выбора-то нет. То есть вся свобода выбора чисто в материальной сфере. Бога никто не знает. Даже религиозные деятели в большинстве своем не знают Бога. То есть для них это что-то безличное. Вот, поэтому Бога надо либо бояться, либо уважать, что угодно. Но любить безличное невозможно. Поэтому любви к Богу в современных религиях калиюжных практически не существует. Нет, потому что нету формы, нету понимания всего этого. Или в самом лучшем случае что-то такое вот на уровне осознания Брахмана, там какая-то такая вот благодать, человек понял, что Бог везде, в таком ключе, но личностных отношений ничего этого нет. Только начинаешь говорить с ним о личностных отношениях, все, сразу же ты в раках. Потому что Бог не может вообще там делать то, что вот описывается в Кришне. Нет такого понимания. Вот поэтому Господь Чайтанья превосходит. То есть это самое милостивое воплощение Кришны. Почему, собственно говоря, описывая его положение, Рупа Госвами сказал: «Нама Махава Дняя Кришна Према Прадая Те Кришна, Кришна Чайтанья Намина Гору Тишина Маха». Вот, что я поклоняюсь Господу, известному под именем Гоура, который является самым милостивым из всех воплощений. Почему? Потому что он дал то, чего раньше не давал никто. Кришна Према Прадая Те. Он дал Прадая. Дал. Не просто дал, дая, а прадая, то есть дал всем. Пра — это усиливает это префикс, который усиливает значение основное. То есть продая, не то чтобы продал, вот, а продая, в смысле, так сказать, дал, так сказать, настойчиво дал, наверное, да, очень сильно дал. Дал так, что невозможно не взять, наверное. Продая, да.
Всучил.
А? Всучил, да. Всучил. По-божественному, так сказать, да. Вот, настойчиво дал. То есть, и в этом, и поэтому он его называет Маха Ваданьяя, то есть самый милостивый. То есть в этом его принципиальное отличие от Кришны. Кришна сказал: Арджун, вот я тебе рассказал, ну смотри, в общем, лишнего не болтай. Вот. Преданным рассказывай, но всем там не аскетичным, не преданным мне, не надо это сказать. Вот. А Господь Чайтанья продает, то есть он дал всем и так, что отказаться невозможно. В той или иной форме, да, как хочешь. Имя, просад, философия. Вот. То есть удивительные проявления личностной природы Кришны, что кажется, что иногда где-то он противоречит сам себе. Есть такой пример, что обычно, так сказать, карта местности такова, что вот это вода, а это земля, и всегда так. Вот это здесь такой мыс, это здесь такая выемка, какая-то бухта. Вот. Но когда наступает шторм, то волны или там цунами, они набегают на берег и меняют, можно сказать, береговую линию. То есть они очень сильно заходят на берег. Вот. Точно так же в целом есть духовное, есть материальное, между ними граница. Граница – это наше желание. Вот, но Господь Чайтанья, как говорится, плевать хотел на наши желания, то есть его милость, она захлестнула все. То есть в этом смысле он нарушает свободу воли. Почему люди так возмущают? Чего вы тут ходите, навязываетесь вообще? Да, 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 в какой-то степени мы навязчивы. В этом смысле Господь Чайтанья, он тоже был таким по-хорошему навязчивым, потому что иначе, я говорю, свобода воли в Кали-югу, она практически равна нулю, потому что понимание Бога практически отсутствует. То есть это эпоха, когда милость должна захлестнуть вот эту вот нашу свободу, и страху нет, потому что те, кто пробудились, они начинают понимать, что действительно, как это здорово, потому что иначе жизнь была полностью пустая, бессмысленная. Но некоторые болезни воспринимаются это. Вот. Тем не менее, мы знаем, что нужно проявлять определенное терпение, так же, как Кришна проявляет это. Вот. И далее он здесь говорит, что Кришна заботится о тех, кто находится в материальном мире, исполняет желания тех, кто предан ему. И также он дает разум, придает разум Нришта, Нришат, вернее, Нришат, он дает разум живым существам. То есть разум очень важная часть нашей жизни, потому что разум это как раз и есть способность различать, анализировать, видеть перспективы. То есть обычно люди живут чувствами, вот, и даже если что-то они понимают, им говорят: ну это же вредно, я так нехорошо. Они говорят: да ладно, неважно, да ладно. То есть это вот да ладно, это обозначает отключить разум, не нужен этот разум. Потому что в строгом смысле слова разум мешает наслаждать чувства. В этом материальном мире разум мешает нам. С одной стороны, вроде бы разум позволяет нам изобретать все новые и новые какие-то вещи при помощи разума, столько всего сделали, столько разных вещей, мы наслаждаем чувством. Вот. Но если этот разум продлить дальше, то этот разум задаст вопрос: а зачем это нужно? Если ты духовное существо, зачем тебе все это нужно? Вот. То есть они используют разум очень ограниченно. Вот. Разум в низших гунах, разум под влиянием невежества и страсти, разум, который преследуют только интересы вот, обусловленной нашей природы. И разум, который совершенно игнорирует высшие интересы. Кришна дает и тот, и другой разум. Вот. Но без него вообще невозможно жить. Но если разум начать развивать, если мы начинаем что-то такое слушать и узнавать дальше о жизни, вот не просто о материальной жизни, а что там дальше за этой жизнью. Вот теперь этот разум начинает уже говорить: а зачем же тогда все это нужно? То он начинает правильные вопросы задавать, если перед ним поставить правильную систему ценностей. Вот, если разум не полный, не одухотворенный разум, то этот разум, он просто-напросто подкупленный чувствами и умом. Это как современная интеллигенция, которая, собственно говоря, продает себя, продает свой разум за какие-то материальные вещи. В этом плане интеллигенция должна быть неподкупная. Интеллигенция настоящая – это брахманы, которые, несмотря ни на что, постоянно провозглашают высшие ценности. Это люди, которые должны быть, скажем так, глазами общества, головой, глазами общества, которые видят, показывают путь и предупреждают о каких-то сложностях. Вот. Сейчас это все волнует людей только вот чисто в материальном плане. Люди только вот, они рады каким-то прогнозам или анализу каких-то материальных ситуаций, но их не интересует глубокий анализ всего материального бытия. Почему-то вот их вот разум останавливается на этом и все. Они будут запоем читать каких-нибудь там аналитиков по поводу финансов, экономики и прочего. Это очень интересно, потому что им будет понятно, каково наше финансовое будущее. Вот за этот анализ они скажут спасибо. Вот. Но если анализировать жизнь дальше, вот всю ее природу, и даже если, так сказать, у нас какие-то радужные финансовые прогнозы или что-то еще, энергия времени так действует, что как бы ни сложилось благополучно наше материальное существование, оно закончится, к сожалению, вот, для материалистов. И вот это реальный факт жизни, это в принципе аксиома, даже доказывать не надо. Не осталось ни одного человека, которому, там, не знаю, самый старый, там, ну, не знаю, там, 100 с чем-то, может, какие-то отдельные йоги, там, или 300-400 есть. Вот. Но старее этого людей не наблюдается на Земле. Вот. То есть очевидно, что куда-то все девается. И этот факт, он не нуждается в доказательствах. Вот. И это просто разум. Но от этого всего люди воротят нос. Почему? Потому что это все отравляет наше наслаждение. Отравляет наше наслаждение. Вот. И поэтому люди так пользуются разумом очень ограниченно, то есть они фактически его боятся. В целом они не против образования, обучения, но они говорят, не слишком увлекайся. Потому что если ты будешь слишком увлекаться, вот, тогда все. То есть смотрите, игра хороша, вот, но если мы эту игру разобрали, она уже не работает. Все, мы по винтикам ее разобрали, как у дети, да, пока она новая, вроде бы там работает, там что-то мигает, а потом он что-то такое вытащил, и все, или батарейка кончилась, и уже на кнопки тыкает, а ничего не работает. То есть надо понять, что батарейка рано или поздно закончится. Батарейка сядет. И она садится, в принципе. То есть мы видим, что с годами наслаждать чувства все сложнее, сложнее. Батарейка садится, все уже, так сказать, с более таким упадническим настроением люди относятся к этой жизни. Они говорят, сил нет. То есть мы видим, что в молодости процесс, смотрите, обмена веществ, он же идет и в телах и молодых людей, и старых людей. Но поскольку в телах молодых людей праны двигаются очень быстро, очень активно, то в молодости этот вот процесс замещения клеток, обмен веществ, он идет настолько быстро и хорошо, что, в общем-то, человек, ну, так, стареет почти незаметно. А уже к старости поток праны замедляется, и поэтому эти восстановительные процессы, они тоже замедляются. Вот, и поэтому, хотя клетки меняются, каждые 7 лет новые клетки, но извините, тогда почему старик отличается по виду от молодого? Все клетки у него также заменяются. Но сам по себе этот процесс идет уже значительно медленнее. Значительно медленнее. Вот потому что медленнее двигаются праны, и это восстановление всего нет. И поэтому, хочешь не хочешь, так сказать, старость наступает. Если возьмете один какой-нибудь оригинал текста, снимите с него ксерокс, вот, будет хорошая копия. Потом возьмите копию, с нее снимите еще копию, будет уже хуже. Потом с третьей копии еще копию, в конце концов, десятую уже читать невозможно. То есть, казалось бы, в чем проблема, да? Но вот с каждым дубликатом все хуже, хуже и хуже. Вот точно так же, хотя процесс обмена веществ идет, вот с каждым, так сказать, десятилетием что-то все-таки уже не восстанавливается. Вот, то есть, почему разум не подключить в этом направлении? Почему не принять эту реальность? Люди принимают, они говорят, ну, это ерунда, это все мелочи, это не важно. Они говорят, на самом деле это важно. Это важно. То есть важно, к чему все идет. Вот если, скажем, какое-то наше дело идет к какому-то закату, мы думаем, а что за дело такое странное, зачем мне этим заниматься, если дело безнадежно, что за бизнес такой. Вот. То есть люди продолжают вкладывать в тело, в комфорт тела, они вкладывают, но реально комфортом этого тела наслаждаться уже практически не могут с годами. Вот. То есть обозначают, что возможности материальные есть, вроде бы, как сказать, но уже нет сил эти вещи потребить, просто нет сил эти возможности потребить. Вот. И разум должен нам это показать. Но вот в эту сферу люди боятся пускать свой разум, потому что это неприятно для чувств. Они занимаются той мыслительной деятельностью, которая приятна для чувств. Если какие-то выводы для них неутешительные, они говорят, да не забивайте себе голову всякой ерундой. Ну все. То есть, зачем тебе это нужно, все какие-то выводы негативные? Ты умрешь, да, ты умрешь, ничего об этом думать не. Зачем об этом думать? То есть они гонят эти мысли от себя, они говорят, не загружайся вообще, что ты вообще ерундой какой-то занимаешься, думаешь непонятно о чем. Вот, как я недавно читал, где-то там кто-то выложил на каком-то сайте этот фильм, наш кто-то человек, ну, там, сказать, ну, чтобы, не знаю, не преданный, кто-то там кому-то попали в руки, то есть, ну, там фильм, кому интересно, посмотрите. И там кто-то смотрел, и выводы всякие разные. Ну, там кто-то понравилось, кому-то не очень понравилось. Вот, ну, там какой-то, значит, атеист. Че вы, типа, вообще, ребята, загружаетесь? Самые счастливые люди вообще, это атеисты. У них ни в голове никаких заморочек вообще нет. Вот, жизнь одна, просто наслаждайся. То есть, такой какой-то вообще у него энтузиазм, как из бронзбоя-то вообще бил. То есть, вообще, то есть видно, что у человека разум не работает. И при этом он говорит, что как раз разум-то у меня работает. Вот, вот она жизнь. Берите ее и ешьте полной ложкой. Че вы там о каком-то рае непонятном, нарисованном, непонятном думаете вообще? Какой рай? Вот она жизнь. Сейчас наслаждайся. Вот это атеисты, говорят, самые говорит, оптимистичные, нормальные люди, без комплексов, без заморочек, всякий там страх. Но очевидно, что человек как бы плохо знаком со статистикой, вот, с психологией, видимо, вообще не знаком. Вот, и находится, наверное, только вот на самом начальном этапе вхождения. Вот, он только, видимо, въехал, что называется, в материальную жизнь. И пока что это все кажется таким для него, как, знаете, человек в магазин зашел, только зашел, видимо. Еще к ценам не присмотрелся. Вот, и он только смотрит, ой, вообще, сколько всего. Только он попал, видимо, на какую-то компанию бесплатной дегустации, пока еще, так сказать. Вот, всякие акции, там вот вам бесплатная сигаретка вообще, вам понравится, купите пачку. То есть, видимо, пока в этом режиме, так сказать, восприятия материальной жизни. Вот, но мы видим, что даже животные, у которых нет разума, смотрит там какой-нибудь котенок, щенок такой веселый, такой беззаботный, бегает. А потом смотрит на какого-нибудь матерого уже пса или кота, уже совсем другие глаза, уже такой взгляд потухший, такой уже с пониманием дела, вообще смотрит на все. Вот. Даже животные как бы такими очень осторожными становятся. Вот эти маленькие, они вообще везде лезут, ничего не соображают, то есть они полны энтузиазма, такого оптимизма. А уже, которые, так сказать, пожили немножко, уже там ухо откусано или без хвоста там или еще что-нибудь такое, хромает на одну ногу, они уже знают, что такое материальное, они уже поучаствовали в этой борьбе. Вот, то есть атеизм это такая вот, ну сказать, для дурачков вообще, то есть такая вот теория. На начальном этапе она может, ну, работать там, не знаю, какое-то количество лет, очень короткое. Вот. А потом время, оно просто ломает всех безжалостно ломает всех, тех, кто игнорирует эти все законы. То есть разум, он должен быть пущен дальше в материю. Изучайте материю, давайте изучать до конца. Давайте изучим это свойство материи, почему здесь все разрушается. Кто может остановить? Вы можете остановить процесс старения и так далее. Вот. Как-то там замедляя дыхание, йоги, даосы, там какие-то практики. Причем эти все практики, интересно, что практики продления материальной жизни, они все связаны с ограничением чувственного наслаждения. Все связаны с ограничением чувственного наслаждения. То есть, например, те же самые йоги, которые, казалось бы, продляют свою жизнь. Как они ее продляют? За счет жертвы грубым чувственным наслаждением. То есть они полностью отказываются от сексуальной жизни, они занимаются возгонкой энергии из нижних чакр, верхней чакры, они замедляют дыхание, они не занимаются никакой деятельностью, которая будоражит их ум и чувства. Вот таким образом они продляют свою жизнь. То есть смотрите, можно в принципе продлить свою жизнь, но для этого что нужно? Положить конец чувственным наслаждениям. Тогда возникает вопрос, зачем ее продлевать, если ради этого она существует. То есть мы видим, что почему так долго жили люди в предыдущей эпохе? Потому что они умели контролировать свои чувства, и они ограничивали свое чувство наслаждения. Поэтому они долго жили. В Кали-югу контроль чувств – это вообще практика неслыханная и невиданная, называется. И по этой причине люди мало живут. И где, покажите мне, долгожителя, который вообще в разнос идет, вообще чувства свои не контролирует, все полной ложкой съедает, ни в чем себя не ограничивает. Он к 30-40 годам уже все, сгоревшая свечка, там уже ничего не осталось, агарок какой-то, понимаете, вообще. То есть это видно, людей, которые так вот живут. То есть какое-то долголетие, вот оно вообще невозможно, когда человек не контролирует чувства, когда он живет, не разбираясь в жизни. Вот поэтому... Так или иначе, разум должен в этих вопросах разобраться. И Кришна этот разум дает. Но у одних мы видим, что разум работает в каком-то таком низшем режиме. Вот, они в каких-то материальных вопросах. То есть разум у них работает в сфере обеспечения чувственного наслаждения. Так работает, что вообще с ума сойти. Они подумают очень изощренные вещи для чувственного наслаждения. Вот, но в других сферах он туда вообще не ходит почему-то. То есть разум, как вот вектор его, он вообще в другую сторону направлен. Вот, и начинаешь говорить им о чем-то духовном, и сразу не такая тоска в глазах появляется, начинает смотреть по сторонам. Вообще на часы и говорит, ну я понял все, так сказать, мне это неинтересно. Вот, то есть то, что не дает наслаждения чувства, мне неинтересно. Это такой отупевший разум, разум в низших гунах. Вот, и, конечно, Кришна дает живому существу такой разум, который ему сейчас нужен. Если живое существо хочет наслаждать свое чувство, Кришна даст ему чисто такой вот низший материальный разум. Вот, но те, кто уже как-то, так сказать, прочувствовали эту природу материального существования и заподозрили, что здесь что-то не то, кажется, что я ввязался в какую-то странную деятельность, которая ведет меня совсем не к тем результатам. Все, теперь Кришна на основе этих сомнений начинает давать ему уже веру в какую-то другую перспективу. То есть он, так сказать, эти вот два поля деятельности, духовный мир и материальный мир, и там живые существа, они работают в разных режимах. То есть живые существа в духовном мире любят Кришну, в полном единстве с ним находятся, поэтому все такое радостное, светящееся, вечное. Материальный мир, там, где накопили эту энергию, в какой-то степени мы получаем от нее, но мы изолировали ее. То есть, как я вначале сказал, пример, да, то есть батарейка это тоже солнечная энергия, но отделенная от Бога, да. Луч света никогда не гаснет. Есть солнце, есть луч всегда. Но батарейка садится. Почему она подсадится? Потому что она отделена от источника энергии. И поэтому, если у нас есть аккумулятор, он поработал 3 дня, опять заряжает, поработал, опять заряжает. То есть он не имеет контакта, он не имеет контакта прямого постоянно с энергией. Вот поэтому живые существа в этом мире, они получили какую-то энергию, солнце, день, вот энергия какая-то мы получили, из брахмана ночью мы получаем, вот, так сказать, Махавишну, который отвечает за это состояние сушупти, сон без сновидений, он подпитывает душу из сердца, вот, из этого состояния брахмана ночью он дает энергию, днем мы получаем в какой-то степени от солнца, но быстро тратим, потому что работа заставляет нас работать, мы тратим все эти вещи. Вот. То есть здесь живые существа постоянно должны получать эту новую энергию, поэтому нужно питаться, нам нужно спать, нам нужно дышать, пить, все откуда-то эту энергию нужно получать. И Кришна заботится, то есть он как источник энергии постоянно все эти вещи дает. Но в конце концов живое существо от этой материальной жизни устает, потому что материальная жизнь не связана впрямую с Богом. То есть мы получаем от Бога энергию, но ведем такую, скажем, неблагодарную жизнь в этом плане. Поэтому в конце концов мы сами испытываем от этой жизни какой-то горький вкус и какое-то определенное разочарование. Даже все казалось бы внешне относительно благополучно, все равно живому существу остается всегда чего-то не хватает. Всегда, как это еще пел, так сказать, герой советских времен Лев Лещенко, а мне всегда чего-то не хватает зимой. Лето, осенью, весны. Вот это сказать, природа живого существа. Например, в духовном мире у Кришны все времена года могут в один день проявиться без проблем. В Навадвипе есть такой остров, он называют один из 9 островов Навадвипа, Ритудвип его называют. Риту обозначает сезон или время года. Ритудвип это говорится, что все времена года там проявлены на одном острове всегда. То есть там в один день может быть разная погода вообще. В один день вам и зима, и лето, и осень, что хотите. Вот. То есть эти риту – это особые существа. То есть даже у кого-то там, у кого-то из классиков, по-моему, из музыкантов есть такая что-то там, времена года, да, какие-то эти музыкальные произведения. У Чайковского, да. То есть времена года там представлены в виде таких персонификаций, да, какие-то вот личности. Это правильно, потому что все эти времена года, все эти месяца, это личности на самом деле. Вот, и они служат Кришне в духовном мире. Кришна по заказу может сегодня себе заказать зиму, завтра осень, в любом порядке, произвольно. Вот, и поэтому сказать, они все служат ему. Так же, как священные писания, это личности, олицетворенные веды. Также времена года, это олицетворенные эти вот риту существа. Вот, то есть Кришне всегда всего хватает. А в этом материальном мире здесь все очень, так сказать, жестко регламентировано, поэтому нам всегда чего-то не хватает, потому что материальное существование, хотя оно в принципе тоже может быть полным, если мы его используем в связи с полным, с Кришной, сейчас оно не полно. То есть если мы внимательно почитаем этот сказать, эту Парибаса Сутру всех Упанишат, Ом Пурнамадага, Пурнамадага, которая гласит, что абсолютная истина – это полное целое, из которого исходит бесконечное количество полных частей, таких как этот проявленный мир. Насколько бы этих полных частей не исходило из абсолютной истины, всегда сохраняет свою полноту. То есть этот материальный мир, он тоже назван там Пурном, в принципе, он полный. Потому что в нем есть весь спектр возможностей. Здесь можем наслаждать все свои чувства от высшей планеты до низшей планеты. Здесь мы можем жить духовной жизнью. То есть, в принципе, поскольку он создан Кришной, который есть абсолютный, полный, то в нем есть вся полнота возможностей в этом материальном мире. Вот. Но наша жизнь сейчас не полна. Почему? Потому что мы этого не понимаем. Мы не понимаем, мы не в контакте с этим главным Пурном, изначальным Пурном, изначальной полнотой. Вот. Поэтому сейчас наша жизнь не полна, жизнь материалиста. Вот. И поэтому люди говорят, мне всегда чего-то не хватает. То есть, вот, чего не хватает человеку? Ему не хватает какой-то вот этого именно духовной наполненности. Даже если он в материальном плане все у него есть, духовности не хватает. И вот они начинают там разъезжать по всяким там сайбабам, там, по всяким ашрамам, там, искать эту полноту. Казалось бы, что тебе надо вообще? Деньги вообще, наслаждайся, купайся в шампанском вообще. Да. Что хочешь, так сказать, ешь ананас и рябчиков жуй, да, как в свое время говорю. Все. Нет, в конце концов, ему нужен какой-нибудь там сайбаба, ему нужна какая-нибудь истина. А где же, а в чем же смысл, так сказать? Вот, где же там, где же самое-самое, это самое тонкое. Этого самого тонкого в материальном мире тоже есть, вот, но это, так сказать, передается по особым каналам. То есть полнота в этом материальном мире тоже существует, но люди ее не чувствуют, потому что их жизнь дисгармонична. Прабхупада сказал, что здесь слишком сильный акцент на материальные ценности. Вот, и духовные ценности, они там, в загоне в Кали-югу. Поэтому особая забота Господа Чайтаньи в Кали-югу состоит в том, что он, говорится, буквально вломился, то есть вот эти вот такие фразы меня все время удивляли, что он сломал замок на этом складе, да, хранилище Кришнапрема. Все время какой-то сарай представлялся. Я просто никогда не видел крутых сараев, все время сарай, знаете, ну, в деревне, подкосившийся такой, какой-то сарай, там амбарный замок, там заржавевший висит. Я думаю, он сломал замок на каком-то там складе. Думаю, что же это за какой-то амбар, в котором Кришнапрема? На каком виде там вообще лежит? В жидком, в канистрах она, или в упаковках, или в слитках, или в чем она там, непонятно. Какие-то такие материальные ассоциации, что где-то какая-то есть деревня вообще, и в ней этой деревне какой-то там есть амбар, сарай, там непонятно. И вот они как два таких, знаете, трансцендентных взломщика. Чайтанья Нитянанда, темной ночью. Ну да, темной ночью, Кали-юги, точно, темной ночью, Кали-юги. Сломали, пока Кришна спит. Вот темной ночью, Кали-юги, сломали. Дверь там выломали. Вот и быстренько-быстренько на цыпочках, так сказать, в Кали-югу там эту Кришнапрему принесли. Вот мы еще не поняли, что это такое. Вот Кришнапрема, конечно, она потенциально есть. Смыслом воспевания Хари Кришна мантры является пробуждение Кришнапремы. То есть это према нама, святое имя, в котором это према содержится. Вот. Но наше сознание настолько сейчас обусловлено, настолько, скажем, испорчено вкус, что мы получаем этот вот такой концентрат духовной энергии самого Кришны в святом имени. И этого ощутить не можем. Иногда какие-то проблески, люди, которые прочувствовали это, они так поют или говорят, о, я думаю, действительно там что-то есть, там в святом имени что-то есть в этих шахтах, нужно еще почитать, нужно еще послушать, нужно внимательно повторять. То есть у меня появляется такой энтузиазм, когда я встречаю личность вот с большим опытом в этой сфере. А в целом, Рупа Госвами говорит, что святое имя сладко, но если язык поражен желтухой невежества, то кажется, что этого вкуса нет, горечь какая-то. Он говорит, нет, тем не менее, никакого другого способа, кроме как вновь и вновь, как больному желтухой, принимать эти сладкие леденцы, которые кажутся ему горькими, и с течением времени этот вкус сладкий к нему вернется. Он говорит, точно так же святое имя – это сладкое, мы знаем, Мадхура, у Кришны все сладкое. Кто-то даже сказал, что если он такой сладкий, наверное, он липкий, да, все. Опять же, материальные эти вот все, да, что если сладкое, ну все липкое. Ну, Кришна, как сказать, ну да, к нему, конечно, если прилипнешь, то уже все в каком-то смысле. Вот, но липкий не в материальном плане, такой, привлекательный. Это нужно распробовать. То есть Господь Чайтанья темной ночью Кали-Юги действительно, надо сказать, ради нас вломился на этот склад непонятный. Вот. И оттуда, значит, жителям Кали-Юги принес эти вещи. Наше дело это оценить, распробовать все эти вещи. И для этого нам дан определенный разум, разум Бхагавад-гиты. Кришна дает нам разум, Господь Чайтанья дает нам, дает нам сладость, особенно не философствовал. Вот в основном, хотя, конечно, первые там, три книги Чайтанья Чаритамриты, это, так сказать, не для слабонервных, философия там серьезная. Вот, но когда начинается уже описание самих вот деяний, то есть там описывается тату, кто такой Господь Чайтанья, все там и так далее, вот, но когда уже описывается деяние непосредственно самого Господа Чайтанья, то мы видим, что в принципе это была сама божественная простота. Все, он просто пел, плясал, вкушал просад, общался с преданными, ну, конечно, он с ними общался, но как бы такая больше эмоциональная была деятельность, потому что в этом была его задача испытать вкус, распространить вкус. В основном, вся философия его в восьми стихах Шикшаштака. В основном, когда начинаем философию, мы читаем Са, Капила Дев, вот он там давал круто, да, всю эту философию. Кришна Бхагавадгиту разложил нам по полочкам. А Господь Чайтанья, он все это, естественно, как бы знал, но он коротко изложил, потому что сейчас люди с большим трудом воспринимают все эти вещи. Вот. Но, тем не менее, разум должен быть, конечно, чтобы все это оценить. И вот Бхарата Махарадж, находясь в этом ашраме, Пулахе, с пробужденным этим разумом, обращался к Кришне, причем он обращался к нему в форме Нараяны, который находится в форме солнца, в недрах солнца, вот, и дает нам всем эту энергию, и произносил эту известную мантру из Ригведы. Ну, а что с ним произошло дальше, мы прочитаем из следующей главы. Продолжение следует. Хари Кришна.
Если Господь Нараяна находится в недрах солнца, получается, мантра Гаятри кому обращена? Ивасвами или Нараяне, который там находится? Или, ну, еще такой вопрос.
Ивасвами.
Они общаются между собой, Нараяна и Ивасвами? Они же вместе находятся на планете?
В этом мире везде находятся дживы и везде находится Кришна. То есть, главной дживой этого тела являюсь я. Но тело мое работает благодаря тому, что есть параматма. Вот точно так же. Главной дживой солнца является Сурья. А параматмой солнца является Нараяна. Ну, то есть, так как вот сейчас я, Кришна и я в этом теле находятся. Да? Я делаю одно, Кришна делает другое. Вот точно так же в солнце есть Сурья, есть Нараяна. Есть, да? Две. Сурья делает одно, а Нараяна делает другое. То есть мы знаем, что, допустим, как сказать, есть так называемая, как это, даже кармическая астрология, там где планеты, они связаны с какими-то божествами, да, допустим, можно сказать, что на каком-то уровне эту планету, там, Марс какой-нибудь контролирует, Хануман или Картикея, там, по разным версиям, да, там, Картикея как бог войны, или там, Хануман как там, совершенный брахмачарь, он такой немножко напористый, активный, да, воин, бхакта, вот, но на трансцендентном уровне контролирует Нарисимха Дев, вот так. То есть, смотрите, получается, что как бы у этой планеты два хозяина. Один такой чисто материальный хозяин, а другой трансцендентный, что называется, высший. Вот. Поэтому, с одной стороны, Солнце представлено нам в виде Сурьи, вот такой светящейся души, могущественной очень личностью, уполномоченной. Но суть у Солнца является Нараяна. Как уж они там взаимодействуют, ну, я не знаю, вы с Параматмой как общаетесь, нормально? Нормально? Ну, так же, значит, и Сурья с Нараяной там общается. Все хорошо.
Я просто христианин, не знаю, он уголовой дедушка продает траву уже, старый христианин, и чтобы ему достояться, где-то надо часа полтора-два, то есть он как там конфликтирует,
дает, и попасть.
Рука у него сама берет ту траву, именно, которая именно тебе надо, именно тебе лично, плоды миллиграмма, именно те травы, которые с ним сказал. И вот он как бы прославлял Бога, я вот слушал, как будто слушал Шимадбхагу там. То есть он говорил, что он инструмент, а потом он говорил искренне в душе, что нужно Бога поставлять, нужно духовно прогрессировать. Я бы не сказал, что сейчас вот так ходил. И вот вроде как бы вот мне как бы реализация пришла, что фактически вы говорили про разум, разум. То есть если человек стремится все-таки к Богу как-то искренне, вне зависимости от конфессии, которая есть. Потому что у меня как бы не было такого до этого опыта общения с христианами, которые бы как бы ну, взаимопонимание было. А вот с этим человеком получилось так, что как бы слушал, и ну, очень здорово. Было такое как бы разное проявление, независимо от того, что он христианин, там этого не написано было, как может конкретно, так знаете. Но прославлял он как Шимон Бах.
Это, без сомнения, искренний человек, который искренне стремится к Богу, независимо от того, в какой он там конфессии находится, Господь реагирует на его искренние стремления. Вот, это говорит о том, что Бог, он внеконфессионален, он не принадлежит никакой религии. Не то, что вот вы через эту религию Бога можете получать, а через эту не можете. Нет, Бог, он вне религии. Вот. Но путь религии написан им самим. Если человек ему следует, значит, он приходит к нему. Другое дело, мы, конечно, знаем уже разная степень, там разные какие-то воплощения. Это уже другой, технический вопрос. Вот. Но в целом, да. В целом, да. Вот. И мы видим, что есть люди, которые очевидно связаны с божественным откровением, что действительно они являются инструментами Бога. В своем смысле слова, все инструменты Бога, конечно, через каждого он что-то делает. Даже бандитов он использует для воздаяния кармы там кому-то. Вот. Но мы не говорим, что вот бандит это там, раз через тебя использовал Бог, значит мы тебе будем поклоняться. Нет. Вот. Это другие. Потому что Кришна говорит, в каком-то степени говорит, я, в каком-то смысле я есть все. Все проявления бытия. Как будто благо, страсть, невежество это я. Говорит, в каком-то смысле я есть все, но независим. Вот. Поэтому Кришна может проявить себя повсюду. Вот. Поэтому это вопрос искренности. И даже человек, который может быть посвящен в наилучшую традицию, если он лицемер, допустим, вот, он от этого ничего не может взять. Иногда мы встречаем таких, ну, как бы странных преданных. Да? Вроде бы он преданный, с Кришной связан, но ведет себя очень странно. То есть видно, что как бы не чувствуешь Бога, общаясь с ним. Хотя вроде бы он имеет возможность, скажем, к такой вот возвышенной традиции подключиться. Вот поэтому сама по себе конфессия, она не является гарантией ничего как такового. Это определенный спектр возможностей, знаний. Но в зависимости от дживы, как она, так сказать, искренне к этим вещам относится, вот эта джива становится проводником духовной энергии, или не становится уже в зависимости от своего, того, как она обращается к Богу.
Да. А вот связано это с тем, что ну, имя Святой Харти Вольфгинг, как Брэнн может упомянуть, что преданные начинают повторять, но порой с одного круга джапы, да, рекомендуется. И они повторяют, действительно им трудно повторять даже не круг джапы регулярно. Есть, а кому-то, например, было не очень трудно повторять 16 сразу. Но это было горько, конечно, бывает до сих пор горько.
В чем вопрос-то, я не понял?
Ну, просто, я даже не знаю, как формулировать его. Ну, то, что почему повторяем джапу мало. И 16 кругов тоже, кстати, ну, такая норма большая, говорят.
Почему повторяем мало? Ну, потому что, видимо, вкуса особенного нет. Если у вас есть вкус, вы говорите, давайте еще добавки. Что-то вам понравилось, вы требуете добавки. Вот. Точно так же эта добавка, она только тогда, когда что-то вкусно. Если вкуса нет, вы делаете это из чувства долга. Ну, ладно, процесс очищения, это принимается.
Вот, по большому счету, при этом нет разницы, где жить, материальный или духовный. А вот по малому счету.
Нет, ну имеется в виду личности, которые уже осознали Бога, без разницы. Вот, то есть для них действительно они смотрят так на все и везде видят Кришну. Но людям, которые, скажем так, их сознание не столь устойчиво, если это не уттама-дхикари. Преданный, но не уттама-дхикари. Уттама-дхикари ему все равно. А если человек, в принципе, мадхи-мадхикари, даже хороший преданный, но все равно он же чувствует влияние материальной энергии. Он чувствует, как это его оскверняет в какой-то степени. Вот поэтому Прабхупада говорил, что когда кто-то ему говорил, вот, Шрила Прабхупада, я готов за вами, рождение за рождение, он говорит, моя тебе наставление, иди в духовный мир. Не надо рождения за рождением. Это не твой уровень, иди в духовный мир. Вот, то есть это и то может быть. Но для каких-то джив, может быть, особенных, нет особенной разницы. Вот, а для таких живых существ, которые сильно обусловлены, для них, конечно, есть разница. Но с другой стороны, материальная энергия, она же тоже позволяет нам какое-то получить удовлетворение, какой-то вкус, правильно? То есть, если правильно ей пользоваться, вот, то эта энергия, она может вполне привлекательно предстать. То есть, в благости есть определенный вкус. И он не греховный, он не оскверняющий. Тонкие формы осквернения, то что, ну, благость как бы такая. Но Вайкунха – это чистая благость, все счастливы, все хорошо. Вот, поэтому для Нитья Сиддхи нет разницы, где находиться, для Махабхагаваты, для Тултама Адхикари. А для преданных более низкого уровня, конечно, есть разница. Вот поэтому им предлагается, находясь даже в материальном мире, как-то этот материальный мир, свое окружение, ну, как-то очистить, приблизить к понятиям, так сказать, благости, Вайкунхи.
В связи с этим, Пьяна Махарадж на лекциях, не знаю, шутку не шутку, но говорит, что мы еще даже до уровня карма-йоги, как бы своим сознанием, чтобы не научились этого Кришна плоды. То есть мы там еще находимся на йога-чане, это там первая глава, там, на Минарьяна, научиться плоды прилагать, как бы наговорить философию, по практической жизни, чтобы мы понимали, пока мы уже научились там, как бы, Кришна, не знаю, там, низкие министры, а вот так всю жизнь свою, как бы,
Ну, с этим можно согласиться, потому что действительно как бы такой культуры нет, ну, в целом в обществе. Каждый преданный индивидуально пытается, что-то пытаемся вместе делать, но это такая не очень устойчивая культура. Вот, поэтому сейчас мы прогрессируем не за счет того, что мы переходим, скажем, вот от уровня кармы, йоги, там, куда-то там еще, от нишкама кармы, ну, в смысле, от сакама кармы, от нишкама. Если мы вот так будем смотреть на свою жизнь, то действительно прогресс наш растянется неизвестно насколько. Вот. По этой лестнице йоги мы телепаться будем очень долго. Очень долго. Вот. Поэтому, хотя в плане своей жизни и деятельности мы должны стараться, насколько это возможно, предлагать плоды, все, прогрессируем мы сейчас все-таки за счет других вещей, за счет Бхагавата-дхармы, за счет прямых. Харинама, святое имя, вот, общение, там, киртан, прасад, вот такие вот вещи, дхама, то есть вот такие прямые вливания духовной энергии. Вот, то есть, вот если вспомните сейчас самые вот яркие какие-то духовные переживания, которые вас посещали, давайте вспомнить. И теперь вспомните, в связи с чем они были. И это выяснится. Майяпур, Вриндаван, фестиваль, приезд какого-то учителя или какое-то откровение из шастры, или там какой-то супер, не знаю, киртан баджан или что-то еще. Вот там это все выяснится, понимаете? Вот там мы переживаем какие-то наиболее сильные духовные вещи, понимаете? Именно там. Не то, что я пожертвовал всю свою зарплату в храм, и волосы у меня стали дыбом, и я, обливаясь горючими слезами, упал у этого ящика для пожертвований, и меня там долго откачивали, я там вообще потом пришел опять из этой Кришналилы, вышел. Ну, как бы, да, это хорошо, это очищает, но в основном мы испытываем такие сильные позитивные духовные вещи от прямых вмешательств духовной энергии. Поэтому в этом смысле можно согласиться, что на уровне как бы культуры повседневной жизни нам, конечно, еще далеко до уровня какой-то там стабильной, не знаю, там карма-йоги или чего-то еще. Вот, поэтому лестница йоги нам дана, и мы по ней, так сказать, там, ни шатка, ни валка, так сказать, идем, вот, пытаемся становиться все более отреченными и чистыми, но прогрессируем мы больше за счет вот таких вот прямых вещей, понимаете? На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам, Ки Джай, Шрила Прабхупада, Ки Джай.